Ну и сейчас наша тема, нашем последнем занятии сегодня, это история русского перевода Библии. История русского перевода Библии. У нас остался всего один час на то, чтобы это рассказать и поставить некую точку. Может быть, мы даже сделаем так. Может быть, чуть-чуть пораньше закончим, не в 3, а там без 23. Как успеем, так и сделаем. Итак, прежде чем подойти к истории русского перевода Библии, еще одна маленькая оговорка. Я попрошу Аню найти в том тексте, который я дал. Первое послание Иоанна, 5 глава, и все остальные смотрим по синодальному. Первое послание Иоанна, 5 глава, 6 и 7 стихи. Мы начнем с того, что прочтем по синодальному переводу. Кто первый нашел, пожалуйста. Что, никто не нашел?
Все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью.
Да, да, пожалуйста.
Водою и кровью, пришедший водою и кровью, и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина.
Ага. Так, и все, да? А дальше следующий стих у нас что?
И три свидетельствуют вот. На земле.
И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сии три об одном. И обратите внимание на эти два стиха, 7 и 8. 7. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И сии три об одном. Три на небе, три на земле. И каждая тройка перечисляется. А сейчас мы попросим Аню, будем ее умолять, чтобы она прямо нашла. Да, давайте 6. Вы найдите, пожалуйста, обе тройки в вашем переводе. Три на небе и три на земле, чтобы было. Попробуйте.
Вот тот, кто пришел посредством воды и крови. Это Иисус Христос. Он пришел не только с водой, но с водой и с кровью. И свидетель этому Дух, потому что Дух – это истина. Ведь есть три свидетеля – Дух, вода и кровь. И все три свидетеля свидетельствуют об одном и том же. Если мы принимаем...
Стоп. Да, все. А я просил вас, чтобы было и на небе три свидетеля, и на земле три свидетеля. А вы что-то ни на небе, ни на земле, просто каких-то трех свидетелей назвали, и все. Это что так? Вот так вот. Больше не вышло. Значит, это еще одна забавность. Забавность куда сильнее, куда серьезнее, чем то, что мы смотрели на предыдущих занятиях. Поняли различие, да? Значит, у нас в русском тексте есть три свидетельствуют на небе, три свидетельствуют на земле. На небе свидетельствует слово... А нет, Отец, Слово и Святой Дух, да? И на земле Дух, вода и кровь. А у вас три свидетеля какие, Аня?
Дух, вода и кровь.
Совершенно верно. Тогда встает вопрос, что же это за кусочек? Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. А вот интересно, в вашем переводе 7 стих вообще есть? Цифра 7.
Есть.
Есть. И к чему она относится?
Этому дух, потому что дух есть истина.
Да, то есть совсем почти ни к чему она не относится. Да. Да? Вот, что здесь произошло? А здесь произошла достаточно комичная история. Комичность этой истории заключалась в следующем. Был в свое время такой человек, которого звали Эразм Роттердамский. Вот, я иногда на контрольных даю всякие хохмы. И пару лет назад на контрольной было там, кто подготовил первое печатное издание греческого Нового Завета? Там были варианты Эразм Роттердамский, Маразм Амстердамский, Ансельм Кентерберийский или Андрей Курский. Вот. Да. Вот. Значит, вы без Эразма, без маразма обошлись, но о нем вы читали. И помните, среди прочего, что он подготовил первое издание Нового Завета на греческом языке. Он собрал несколько рукописей, причем обычно у него были достаточно поздние рукописи. Работал человек интересно достаточно. Например, он... действительно был вот для своего времени выдающимся ученым. Но ситуация у него была такая. Нужно издавать Новый Завет. А смотрит он, нашел он рукописи, какие были. И нету ни одной рукописи концовки Откровения Иоанна Богослова. Там последние несколько стихов у него в рукописях отсутствуют. Ну, что делать по этому поводу? Ладно, а издавать-то надо. Он взял Вульгату и перевел, благо греческий знал, с латинского на греческий. С Вульгаты обратно на греческий. И издал все это дело. Потом долго чесали в затылке исследователи текста, откуда Эразм взял такую рукопись. Потому что то, как он перевел, ни в одной другой рукописи, которые потом все-таки нашлись, ничего подобного больше не было. Вот. А с первым посланием Иоанна еще смешнее. У вас, по-моему, даже в учебнике это было рассказано, а может быть и нет. Что вот этих стихов, которые мы сейчас называем 1 Иоанна 5-7, в тех рукописях, которые у Эразма были, этих стихов там не было, они отсутствовали. И вот выпустил он два издания Нового Завета, а его спрашивают, а куда дели 1 Иоанна 5-7? Это же такой хороший стих по поводу Троицы. А Эразм говорит, а этого стиха в греческих рукописях нет. Ну как так нет, сказали ему. А он взгоряча и говорит, ну слушайте, если вы мне покажете хоть одну рукопись, в которой этот стих есть, то я его обязательно включу. Ну, если уж что-то очень хочется найти, то это обязательно найдешь. И нашли ему рукопись 16 века, где действительно этот стих был. И сказали, ну вот ты просил хотя бы одну рукопись, вот тебе, пожалуйста, вот тебе одна рукопись. И Эразму пришлось эту рукопись в текст включать. Но на этом все не остановилось. Дальше ученые с этим возились, разбирались. Поняли, что этот стих действительно, во-первых, появляется только в очень поздних рукописях. Во-вторых, хороший стих про Троицу, очень хороший. Но в то время, когда в ранней церкви шли дебаты о Троице, никто из отцов церкви ни разу на этот стих не ссылается. Никто его не упоминает. Что весьма странно. Если бы они знали о существовании этого стиха, то каким-то то как-то уж он должен был бы всплыть. То есть они бы, наверное, его вспомнили, когда спорили о Троице. И появляется этот стих в достаточно поздних рукописях. Вот в ранних рукописях этого стиха действительно нет. Да и во многих из поздних рукописей его тоже нет. И теперь, зная все это, мы с вами, наверное, несколько по-другому отнесемся к словам свидетелей Иеговы, которые скажут нам... А вот вы понимаете, 1 Иоанна 5-7 в Библии на самом деле и не было. Мы не будем отвечать, а в моей Библии есть. В данном случае нам с ними придется согласиться. Действительно, 1 Иоанна 5-7 это не лучший стих для разговоров со свидетелями Иеговы, потому что они будут в этом случае правы. У вас, наверное, в следующем семестре будет курс «Культы мировой религии». Да, которые будут читать, наверное, ребята из Питера. И они вам скажут другие способы работы с свидетелями Иеговы. Но вот этого стиха среди стихов, которые мы можем пользоваться, работать с ними, не будет. Просто по одной простой причине. Отрицая библейскую достоверность этого стиха, свидетели Иеговы будут совершенно правы. Вот, поэтому во многих переводах, так сказать, современных переводах, этого стиха Священного Писания нет. Ну, то же самое относится к Иисусу и женщине, взятой в прелюбодеянии, Иоанна, 8 глава. Хотя там чуть-чуть сложнее. Там все-таки там больше вероятности, что этот стих изначально, что это место изначально было в Библии. С 1 Иоанна 5:7 все ясно. С женщиной, взятой в прелюбодеянии, не настолько ясно. Вот. И похожая ситуация с концовкой Евангелия от Марка. Помните по поводу знамений, которые будут сопровождать верующих во Христа? Вот тоже в самых ранних рукописях этого текста не было. Теперь, дабы вас не ввести в искушение. Если я беру Библию и начинаю проповедовать, начинаю Библию читать сам, а как я вообще могу быть уверенным в том, что передо мной Слово Божие, если и переводы бывают разные. И вот тут, понимаете, места, про которые неизвестно, были они в Библии или нет. Вот, не получается ли, что я остаюсь со всей моей образованностью у разбитого корыта? Нет, не получается. Не получается по нескольким причинам. Ну, во-первых, по-русски даже сейчас уже есть несколько разных переводов Библии. Я говорю и о синодальном переводе Библии, и о кассиановском переводе Библии, и вот об этом переводе Валентины Кузнецовой. Я не говорю о таких переводах, как «Слово жизни», по-моему, «Благая весть», что-то такое, вот такие переводы. Об этих я даже не говорю. Ну, на всякий случай, конечно, ей можно воспользоваться, но «Благая весть» — это целая история. Там написано «Новый перевод с греческого». На самом деле это ложь, потому что это новый перевод с английского. Почему на обложке написано «Новый перевод с греческого»? Это понятно, потому что и обложку переводили с английского. А на обложке по-английски написано «New translation from the Greek», то есть «Новый перевод с греческого». Когда переведешь и текст, и обложку, действительно похоже на перевод с греческого, а так это и остается переводом с английского. А переводы бывают разные. Ведь перевод существует такой, который ставит целью донести как можно точнее содержание оригинала, а бывают переводы, ставящие своей целью пересказать текст, сделать текст попроще. Вот, допустим, «Благая весть» или «Слово жизни» — это скорее парафразы. То есть некие очень близкие к тексту пересказы, но не переводы. Вот. Значит, что мы можем делать? Ну, во-первых, мы можем пользоваться переводами разными. По крайней мере, два перевода русских или три положить рядом. Вот кассиановский перевод Кузнецова и синодальный перевод. И уже от многих ошибок вы будете застрахованы в плане переводов. Во-вторых, если вы знаете иностранные языки, пользоваться переводами на иностранные языки. И эти переводы вам во многом, я думаю, тоже помогут. А в-третьих, на втором курсе вам дадут какие-то минимальные знания, какие-то минимальную основу для того, чтобы работать самостоятельно с греческим языком. Чтобы, по крайней мере, открыть и посмотреть, про то это или не про то. Вот. Ну и в-четвертых, помните, что вот эти разночтения, которые я показал вам сегодня, на самом деле составляют очень небольшую часть переводов. Небольшую часть разницы переводов. Обычно вы увидите то же самое, что видели, когда читали Евангелие. Сказано то же, только другими словами. Но вот такого, как 1 Иоанна 5:7, по большому счету, очень мало. И пятое. Будьте внимательны, когда видите все, что в русском переводе написано либо в скобках, либо курсивом. Просто помните, что этого не было изначально. Попытайтесь прочитать текст без этого фрагмента. Не изменится ли его смысл, не получится ли что-то немножко другое. Не случайно эти слова, эти фразы, эти мысли выделены курсивом. Вот. Ну и, наконец, все-таки доверие Богу и Его Слову должно быть в каждом из нас, потому что, да, переводчики все ограничены. И иногда в переводах бывают ошибки. Это не мешает нам читать Священное Писание. Точно так же, как, ну вот вы приходите в церковь, и, допустим, в воскресенье слышите какой-нибудь бред с кафедры на проповеди. Это не мешает вам прийти, во-первых, еще раз в следующее воскресенье, а во-вторых, не мешает вам читать Слово Божие, потому что Слово Божие безошибочно. То есть само Слово Божие безошибочно, а его переводы или проповеди иногда содержат ошибки. И, наконец, иногда, самое последнее уже по этому поводу, по этой теме, иногда переводчики пытаются растолковать трудные места. Не перевести, а растолковать. Допустим, когда, возможно, несколько значений, а переводчик берет только одно. Вот это легко заметить, когда посмотришь на несколько переводов. Скажем, в одном переводе в одно, в другом другое. Может быть, потому что один из переводчиков решил для вас сделать чтение проще, то есть истолковать для вас самое сложное место. Такое бывает. Вот. Ну, пользование библейскими комментариями, об этом не надо говорить, это вы сами все знаете. Вот, пожалуй, и все. А теперь следующая тема, на которую у нас чуть-чуть осталось времени, это история русского перевода Библии, которую я рассказывать вам даже не буду, скажу лишь ее основные такие вехи. Самый ранний, самый первый перевод Библии, русский перевод Библии, говорят, что это сделали Кирилл и Мефодий, но это монахи, которые пришли специально для того, чтобы нести Евангелие. Началось все на территории современной Болгарии. Очевидно, что после Кирилла и Мефодия их ученики и последователи продолжали дорабатывать, поправлять перевод. Но в России сложилась ситуация, которая была в Европе несколькими веками раньше. Дело в том, что в России к концу 15 века вдруг выяснилось, что в каждом княжестве своя Библия. Вот, это буквально так. И, кстати, отсюда я не буду вам рассказывать всю историю, покажу лишь так отдельные вещи, которые вам помогут понять то, что произошло дальше, потому что все здесь обусловлено. Вот в 1400, 1490 году или около того, в 1499 году эта Библия вышла, предпринимались попытки создать некий общий список старославянской Библии, который был бы авторитетным для всей России. А до этого просто получалась такая вещь. В каждом княжестве переписывали свою Библию, 1499.
А это кто?
Геннадьевская Библия, так называемая. Да, в каждом княжестве переписывали свою Библию, а в каждом княжестве накладывались все новые и новые ошибки. И более того, в 15 и 16 веке появляются ереси в православной церкви. Одна, кстати, была очень похожа на современное харизматическое движение тоже. Вот. А бороться с ними было невозможно, потому что еретики читают и говорят, а у нас своя Библия. Или вот в нашем княжестве такая Библия, а в другом другая. И централизованное управление было тоже невозможным. Во многом татарское иго всему этому послужило, такой разрозненности. И вот две вещи пытаются сделать. Одно – это унификация Библии, объединение. А другая большая проблема, которая всегда была в России. Да, вот в 1499 году отчасти это делают, но по большому счету унификация или объединение такое русского текста Библии произошло уже после изобретения книгопечатания и после того, как Библию начали печатать. Это уже относится к концу XVI века. То есть где-то век, весь XVI век практически шел вот этот процесс формирования единого свода текста. Там нужно было сверить его с греческими рукописями, устранить ошибки и так далее. Вот. А вторая вещь, которую пытались сделать, второе противостояние, которое всегда было, заключалось в следующем. Допустим, мы увидели, что наши рукописи противоречат греческим. Кто лучше, мы или греки? Да, а что, если мы уже привыкли к тому, что у нас написано? В начале XVI века приехал в Москву такой человек по имени Максим Грек. Наверное, вы о нем слышали. С Афона выписали этого монаха для того, чтобы он приехал в Россию и занялся переводом Библии. Особенно речь шла о Ветхом Завете. Так вот, владел он и греческим, и еврейским языками. И вот начал он переводить псалмы и очень быстро впал в немилость. Потому что, приехав в Москву, он имел неосторожность сказать: «Ребята, у вас Библия попорчена. Вот не делают так. Когда вы приедете в чужую церковь в первый раз и будете там проповедовать, даже если вас туда пригласили проповедовать, ни в коем случае не говорите: ребята, у вас хор плохой». То есть сказал-то он правду. Но говорил это он много и часто. И в конце концов людям это надоело. Да, и по этой и по другим причинам впал в немилость. Его сначала в тюрьму посадили. Не домой вернули, а именно в тюрьму посадили. Потом его условия все-таки облегчили. Ему дали возможность писать, читать в тюрьме. Потом его выпустили под старость. Ну, как обычно у нас это бывает. То есть человек, в общем, стал мучеником во многом из-за отношения к Священному Писанию. Он сказал, что смотрите, вот у вас рукописи испорчены. Давайте их выверим и переделаем так, как исходя из того, что по-еврейски и по-гречески написано. И вот эта линия тоже окажется существенной на протяжении всего всей истории Библии и отношения к Священному Писанию. Дело в том, что полуофициально, то есть так в официальных документах это не декларировалось, но полуофициально ведь считалось, а в иных кругах и сейчас считается, что старославянский язык обладает степенью богодухновенности. Иными словами, что церковнославянский перевод Священного Писания богодухновен, так же, как оригинал. А раз он богодухновен, то и менять его нельзя. А вот, значит, Бог России хочет сказать вот об этом таким-то образом. И на протяжении столетий потом, то есть, так, скажем, вот Максим Грек работал, это 1517-1550-е годы, включая его заключение, все. Это примерно то время, когда на Западе начинают выходить первые печатные издания греческого Нового Завета. Вот, работа его оказалась никому не нужна, просто был отвергнут человек. Потом издают новые издания русской Библии, уже печатные издания русской Библии, там Московская Библия появляется, так называемая, Иван Федоров делал. И, значит, вот, но изменений серьезных так и нет. Все равно старославянский текст признается самым лучшим, действительно богодухновенным. Потом в 17-18 веке происходит еще две попытки сделать самостоятельно, сделать какой-то новый перевод Библии. Но и то, и другое делают с немецкого языка. Появляется переводчик-дипломат в конце 17 века Абрам Фирсов, вот, который переводит псалмы с немецкого языка на русский. И делает текст гораздо лучше, пожалуй, в каких-то местах более удобочитаемым, чем синодальный перевод 19 уже века. А пастор Глюк при дворе Петра I занимается тем же самым. Но ему не удается, он умирает, так и не завершив свою работу. Это начало 18-го уже. Глюк работал в 1703-1705 году. И это было понятно, и Фирсов, и Глюк были, в общем, понятны на своем месте, потому что тут как раз Россия становится более западной. Да, это при Петре. И говорят, что Петр даже покровительствовал тому, чтобы сделать новый перевод Священного Писания. Потому что ведь на Западе, вы помните, что уже были, начиная с Лютера, уже были языки, переводы на народные языки. Вот. А в России этого не было. Но так и не стало, потому что Елизавета потом, или под покровительством Елизаветы, помните, да, после вот этих всех Анна Иоанна, Анна Леопольдовна, приходит к власти Елизавета Петровна, и вот под покровительством Елизаветы делается еще одно издание Библии. Издание, вообще говоря, в издании делается по-русски революционная вещь. Что значит по-русски революционная? А вот там в отдельных примечаниях выделяются те случаи, те места, где Священное Писание в русском, славянском тексте отличается от греческого или еврейского. Но все равно Ветхий Завет переводится не с еврейского, а с греческого, хотя еврейским уже начинают пользоваться. То есть все равно Септуагинта была текстом Ветхого Завета для русского перевода. Вот. Дальше, если очень коротко, начинается 19 век, война с Наполеоном. После войны с Наполеоном Россия заглядывает в Европу. Есть всякие рассказы по поводу покаяния Александра. И, среди прочего, либо это покаяние, либо это его увлечение масонством. Ну, тут, смотря до того, как спросить. Но очевидно одно, что он дает сам указание о создании Российского библейского общества. Меня забавляло, как называли руководителей Российского библейского общества в советской литературе на эту тему, то, что в 60-е, 70-е годы писали. Типа, руководителем стал известнейший мракобес граф Голицын. Да, мракобес. Вот мракобес этот стал руководить библейским обществом, которое, между прочим, поставило перед собой задачу, самую мракобесную, сделать новый перевод Священного Писания на язык, понятный простому народу. Вот. И уперлись они в вопрос герменевтики. Вообще, может ли простой народ понимать Библию? А библейское общество было установлено с благословения царя, вроде бы с дозволения православной церкви, но как бы параллельно православной церкви. Это не православная церковь его произвела. Оно было сделано скорее на манер зарубежных библейских обществ. Английских, например, которые занимались распространением Библии. И вот возник вопрос, а может именно православная церковь должна Библию переводить? Ну, говорили, давайте, но ведь вы же не переводите. Вот. А что будет, если простой народ Библии начитается и сам понимать будет? Не случится ли такой же катастрофы, как случилось в Европе, я говорю катастрофа в кавычках, когда там началась реформация? Короче говоря, вопросов было много. Но еще, очевидно, у Российского библейского общества были определенные масонские связи тоже. И ну, в России, когда надо кого-нибудь посадить, компромат найдут. Вот после восстания декабристов в обществе идет охлаждение. Новый Завет в переводе на русский библейское общество все-таки успело выпустить. Некоторые книги Ветхого Завета они, по-моему, успели даже выпустить. Вот. А ну, потом их просто постепенно, сначала Голицына сняли с руководящего поста, а потом просто это дело закрыли. Библейское общество официально закрыли, и всю работу по переводу Библии решили приостановить. Это в 1826 году его закрыли. Вот, а дальше как бы ничего не происходит, но только как бы. Есть возникают два человека, у одного фамилия Павский, а у другого архимандрит Макарий Глухарев. Павский, но с Павским ладно, мы скажем, что он преподавал в Санкт-Петербурге и занимался переводом Ветхого Завета. Его перевод особого влияния на будущее Библии не оказал. А вот перевод архимандрита Глухарева, Макария, оказал влияние. Трудился он на Алтае, был миссионером. Представляете, миссионер православной церкви. И понял человек, что Библию нужно переводить заново. Кто знает, какое влияние на историю Библии оказал перевод Макария? Кто пользуется сейчас, утверждают, по крайней мере, они, что этой Библией? Свидетели Иеговы. Совершенно верно. Они утверждают, что они этой Библией пользуются. Поэтому нам нужно знать, что это такое. А я думаю, еще подробнее вам об этом Дима Розет расскажет, когда приедет сюда в январе. А он как раз занимался этим вопросом. Вот это первоисточник, пожалуй, в данном случае. Если коротко, ситуация такая. Вот жил этот самый архимандрит Макарий. И начинает он переводить, в частности, Ветхий Завет на русский язык, делать новый перевод. Отчасти он влез в ту же самую калошу, вот в ту же самую лужу, что в свое время Максим Грек. Архимандрит Макарий из своей глуши начинает посылать в Священный Синод книги этого самого своего перевода, а когда Священный Синод ничего не отвечает по этому поводу, начинает посылать копии царю тоже. Но мало ли бы он переводы его посылал, ладно. Он еще и письма посылает. Причем сначала он высказывается достаточно мягко. Типа вот заботясь о том, чтобы русский народ имел возможность читать Слово Божие. Он действительно это очень хотел. А потом он начинает им говорить все, что думает. Когда они просто годами его письма игнорируют, он говорит им буквально, что вы держите народ в темноте. И начинает применять к ним слова, которые применял Иисус к фарисеям. Вот, его вызывают к начальству местному, от него требуют покаяться. Ну, как такое можно было наговорить? Кстати, от Павского тоже за некоторые вещи требовали покаяться, но там вопрос посложнее. Вот, издания этой Библии так и не было. То есть он перевел, а выпустили ее только уже в 60-е годы 19 века, когда власть переменилась и климат изменился. Ну, точно так же, как у нас было, помните, когда перестройка началась, вдруг старые книги начали выпускать. Слушайте, тоже ведь ничего нового. Вот с Библией Макария так и было. В 60-е годы 19 века в официальном журнале Православной Церкви ее начинают печатать. Та самая Православная Церковь, которая за 20 лет до этого требовала от Макария покаяния. Вот. А потом с этой Библией произошла следующая вещь. Напечатали. И вот уже в конце 20 века, в 90-е годы 20 века, 98-й или 99-й, не помню, выходит издание Библии «Свидетели Иеговы». И в предисловии они пишут, что вот желая напомнить россиянам, то есть внести вклад в развитие русской культуры, они решили издать Библию Макария. Забытый перевод русской Библии. Почему? А вот потому что Макарий для того, что по-еврейски называлось Яхве, и по-русски переводится как Господь, использует слово Иегова. Использует имя. Вот. Потом начинают люди приглядываться к этой Библии. Ну, понятно, во-первых, что свидетели Иеговы не станут деньги вкладывать просто в возрождение русской культуры. Дело здесь именно в том, что вот есть Библия, в которой можно показать, как Иегова, вот имя Иегова употребляется. А вторая вещь выясняется, как раз Дима Розет, в частности, выяснил. Он поднял те старые журнальные публикации Библии Макария и понял, что свидетели Иеговы совершили подлог. Они написали, что это Библия Макария, но никто не проверит, никто будет в журналах 60-х годов 19 века копаться. А на самом деле в текст внесли свои изменения. То есть там как им это было удобно, причем вносили в попыхах, в торопях. Вот, то есть вот это утверждение предисловия о том, что мы перепечатали из старых изданий и так далее, это ложь. И исследование просто выводит эту ложь на чистую воду, и можно разобраться, что тут произошло. Ну что, дальше? А дальше, значит, почему в 60-е годы 19 века вдруг выходит Библия Макария? Да потому что опять возникает интерес к русскому переводу Библии, только теперь это делает уже не библейское общество, а православная церковь. Дается задание трем духовным академиям подключиться к переводу Библии. Переводят ее специалисты, профессора. Причем задача достаточно сложная. Надо сделать такой перевод Библии, чтобы он не был радикально новым, чтобы не произвести революцию, чтобы все-таки некую преемственность и последовательность сохранить. Ведь вы помните, что богослужение шло на старославянском, и библейские чтения тоже были на старославянском. Так вот, надо, чтобы когда люди прочитают они не новую Библию, они не увидели каких-то серьезных отличий от старославянского. Потому и было принято решение работы над переводом Библии постараться сделать, приблизить его как можно больше к уже известному старославянскому тексту. Страна-то православная. Вот. И там несколько пунктов в этих правилах. Я вам уже рассказывал, да, что если есть неясности, то приоритет имеет старославянский текст, а не греческий. То есть мы толкуем греческий через старославянский. И все это не потому, что люди такие жулики или еще что-нибудь. Просто потому что задача не была. Понимаете, если бы они взяли и сделали то, что сделали потом уже американцы и англичане, это была бы страшная вещь. Вдруг из-под ног у людей ушла почва. И вот в результате деятельности трех семинарий в 1876 году выходит этот перевод. Интересно на самом деле, что иногда такое ощущение возникает. Мы, правда, привыкли, нам сложно оценить этот перевод. Но иногда такое ощущение возникает, что его даже не отредактировали. Допустим, в одних книгах написано «сей», в других «этот». Когда сопоставишь, почему? А вот одни в одной семинарии переводили, другие в другой. И все, сесть, подредактировать, просто времени не было. Вот, значит, 1876 год. Дальше почти ничего не происходит. Потом революция, и, в общем-то, уже не до перевода Библии. Тут кажется, что все это дело и вымрет. В 1956 году Московская патриархия выпускает такие новое издание перевода Библии. Связано это с общим потеплением вот после смерти Сталина. 1956. Вы можете запомнить, как год 20-го съезда партии, потому что это будет как раз вот Хрущев разоблачает путь личности, и здесь же выходит новый перевод Библии. Ничем он практически не отличается от старого, кроме разве что исправления форм, типа «придя» вместо «пришед», «найдя» вместо «нашед», и так далее. Вот эти стереотипные издания, которыми пользуемся мы и сегодня, если это так называемая синодальная Библия, то это, скорее всего, чаще всего перевод 1956 года, который выходил и у нас, выходил и за границей. Но в уже 60-е годы выходит еще на Западе перевод епископа Кассиана Безобразова, делан его в Париже. Да. И знаете, в каких он у нас изданиях? Это... Видели двуязычные издания, на одной стороне английская Библия, английский Новый Завет, на другой русский. Вот, да, это бывало, было раньше, эти издания были в такой зеленой обложке, мягкой достаточно. Потом это пошло в переплете, в таком коричневом переплете с крестиком. Вот, по-моему, другие какие-то такого же вида были. Что это такое? Ну, во-первых, он очень зависим от синодального перевода, и он тоже не хотел отклоняться от синодального перевода. Он хотел сделать как можно ближе к тому, что было, но при этом исправить основные ляпы такие синодального перевода. Кстати, об этих ляпах говорили достаточно сильно и часто. Если вы возьмете, допустим, даже Библию Лопухина, изначальное издание, первоначальное издание это 1904-1912 годы, постепенно она выходила. Вот там есть комментарии. И Лопухин в своих комментариях не стеснялся показывать, где синодальный перевод ошибается. Вот те места, скажем, Галатам 5 глава, что мы с вами сегодня читали. Или очень красивое такое место Ефесянам 2 глава 14 по 16 стихи. Вот там Лопухин просто писал, скажем, в случае с Ефесиным, он писал, а здесь в синодальном переводе ошибка. Вот хватило у него силы и мужества, скажем так, да, такие вещи в официальном комментарии написать, а это все было сделано в благословении Православной Церкви. Вот, значит, Кассиан выпустил свой перевод в 60-е годы, сейчас сложно сказать, какой. В каком? Где-то конец 60-х годов, потом его переиздавали. Сейчас он в интернете бесплатно болтается, то есть он уже, в общем, никаких авторских прав на него не осталось. Вот, потом долго не переводили. И только с началом перестройки появились другие переводы. Есть малозаметные переводы. Допустим, и ветхозаветные, и некоторые новозаветные книги переводил Сергей Сергеевич Аверинцев. Но эти переводы ни шума не сделали, ни... никакого влияния практически не оказали. Начали издавать Аверинцева в 88-89 годах. Это все печаталось только в журналах. Сейчас вы с этими переводами уже и не встретитесь. Вот. А потом появилось несколько миссионерских переводов. Вот сделали перевод «Благая весть», пересказ «Слова жизни». Все эти переводы, пересказы, естественно, под серьезным влиянием английского языка. Уитнес Ли и команда выпустили восстановительный перевод Библии. Это тоже перевод с английского, включая и комментарии. Вот Валентина Кузнецова и Российское библейское общество, восстановленное, естественно, да, выпустили вот этот перевод «Радостная весть». И когда вот этот перевод вышел, он стал выходить по книжкам, по фрагментам. Но когда он вышел, уже когда первые фрагменты вышли, вокруг него начались серьезные споры. Дело в том, что Валентина Кузнецова хотела перевести Библию очень близко к тексту, но современным языком. Одни соглашались и говорили, да, это можно, это хорошо. Другие сказали, ну как вообще так, вот так отступить от Священного Писания. И еще она одну вещь сделала, которая достаточно спорна. В тех случаях, когда православное или так, синодальное издание Библии предлагает одно чтение, но есть возможность другого чтения, и это чтение подтверждается, или это понимание подтверждается, то есть это не из головы просто выдуманное, да, а действительно в тексте. Вот она предпочла пойти таким путем, перевести не так, как в синодальном переводе. Почему, сказать трудно. Ну, не всегда, но во многих местах, таких спорных местах, она именно дает другую трактовку, не то, что делается в синодальном переводе.
А кто она на самом?
Валентина Кузнецова – один из лучших на сегодня в России специалистов по греческому языку, включая греческий язык Нового Завета. И при этом человек, который хорошо знает русский язык. Сейчас скажу. Против нее, да и против ее перевода, иногда выдвигается такой аргумент. А христианка ли она? Она про себя сама говорит, что православная христианка ходит в православную церковь. Насколько часто ходит и так далее, сказать трудно, проверить трудно. И здесь встает перед нами философский, даже богословский вопрос. Вот, допустим, что она не христианка, допустим, что она невозрожденный человек. Вот может ли невозрожденный человек перевести и хорошо перевести Слово Божие? Если она возрожденный человек, этого вопроса не будет. Очевидно, да, под влиянием Духа Святого, действием Духа Святого может. Если нет, тогда вопрос открытый. Одни скажут, что да, может, потому что... Есть ведь совершенно конкретные историко-филологические методы толкования Слова Божия, понимания, что лучше. Я не знаю, хороший врач, который не христианин, и он делает вам операцию на сердце. Или посредственный врач, но очень верующий, он делает вам эту операцию на сердце. Один мой знакомый, он заведующий кафедрой Нового Завета в Далласской семинарии, доктор Хонер, по этому поводу сказал так. Он говорит, если от этого зависит моя жизнь и смерть, я лучше пойду к неверующему врачу. Я говорю, почему? А говорит, неверующий врач внимательно будет делать. Он знает, что если он не туда, не то что-нибудь разрежет, то я окочурюсь, это будет плохо. А верующему-то врачу что? Ну, умрет, с Богом скорее окажется. Вот. Может быть, это немножко цинично, но суть этой позиции ясна. Хорошо, что главное, чтобы этот человек был специалистом. С другой же стороны, есть и другая позиция. Невозрожденный человек, каким бы хорошим специалистом он ни был, не может правильно привести Слово Божие, потому что кроме языковых моментов, кроме лингвистики, Тут есть еще и просто вот вопрос рождения свыше. К сожалению, среди братьев, допустим, евангельского, баптистского братства, да и не только баптистского братства, специалиста, лингвиста уровня Валентина Кузнецова пока нет. То, что делали переводы миссионеры, ну, это простите, я понимаю, что они все возрожденные люди, вот, но собственно, и все, дальше говорить об этом не буду. Так что вопрос остается. Но это Новый Завет. С Ветхим Заветом есть вот новый перевод, современный перевод, да, то издание, про которое я спрашивал, которое стоит здесь 80 рублей. Разные отзывы по поводу этого перевода. Очевидно, переводили разные люди, тоже не очень отредактировали, но с Ветхим Заветом еще сложнее. Это, представляете, какая огромная работа сделать перевод Ветхого Завета. Да, кстати, с Новым Заветом тоже. Ведь перевод Кузнецова – это перевод одного человека. Если взять зарубежные переводы Библии, английские те же самые, современные, да, они обычно делаются комитетом, в который входит человек 50-60. Там есть множество редакторов, там есть переводчики из разных церквей, из разных конфессий. И вот они собираются, они решают вопросы, они обсуждают. Я знаю людей, которые входят вот в такие комитеты или входили в комитеты по переводу Священного Писания. Это никогда не становится делом одного человека. Ну, делается это просто для того, чтобы оградить перевод от каких-то, может быть, крайних суждений или от ошибок, которые может один человек допустить. Как Септуагинту делал перекомитет фактически, да, 70 человек, так и современные переводы. Вот такого комитета у нас нет. Сама Валентина Кузнецова очень бескомпромиссна. Критики своего перевода она в принципе не приемлет. Вот в таком состоянии мы сейчас и находимся. В таком состоянии находятся переводы Библии на русский язык. Но это вещь развивающаяся. Я надеюсь, года через 2 или через 5, когда вы такой курс будете читать у себя в церквях или учебных заведениях, к этой части можно будет добавить что-то очень важное, потому что жизнь пойдет дальше. Вот, ну вот, друзья мои, наш курс и завершился. Как у вас ощущения?
Хорошие, да?